Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня оказалось, что российско-украинские отношения значительно испорчены недавними стремлениями Украины присоединиться к евроатлантическому пространству и жесткими заявлениями российских политиков по этому поводу все-таки могут быть исправлены. Министр иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Владимир Огрызко в ходе своей встречи в Москве договорились продолжать добрососедские диалоги, даже консультации по поводу грядущего присоединения Украины к НАТО. Словом, все вроде бы нормализуется, хотя никаких конкретных решений они министры пока что не приняли. В нашей студии народный депутат Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Владислав Каськив. Здравствуйте, Владислав.
Добрый вечер.
Господин Каськив не исключил даже возможности разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной. Так было? Вы такое заявление делали?
Ну, я думаю, не надо сгущать краски. По сути, это международная практика. Если есть высказывания высокопоставленных политиков, которые могут предусматривать территориальные претензии, то это объективно становится главной проблемой в отношениях между государствами. Абсолютно естественная, мне кажется, ситуация, если президент страны, я имею в виду Российской Федерации, заявляет о том, что Украина это не государство, то это как минимум должно стать вопросом серьезной дискуссии.
Ну, согласитесь, что мы этого заявления не видели как реального официального заявления России, а видели только публикацию в газете. Правда, весьма популярная, но, тем не менее, всего лишь средства массовой информации. Нет такой официальной позиции России, что Украина не государство.
Да, тем не менее, мы косвенные подтверждения этому получали в заявлении господина Лаврова. И, кстати, очень красно... Очень показательно, что никто не дезавуировал эти заявления со стороны официальных властей. Ну, кстати сказать, последние новости, неожиданно позитивный сигнал. Мне казалось, что российская сторона выберет позицию эскалации этого конфликта, но пока у нас появился шанс.
В принципе, вот то, что Украина готова начать консультации с Россией по поводу своего вступления в НАТО. Есть ли надежда, что позиция российской стороны может измениться, что Украина действительно сможет доказать России, что ее вступление в Североатлантический Союз не приведет ни к каким таким трагическим результатам для безопасности самой России, либо от Украины будут требовать все новых и новых каких-то уступок в военных, технических, политической области, а в результате еще и будут потом требовать, чтобы Украина в НАТО не вступала?
Ну, я думаю, это как минимум возможность объяснить свою позицию цивилизованным путем и для формирования общественного мнения, и для протокольно-дипломатических взаимоотношений с соседним государством, которое, кстати, является нашим стратегическим партнером, хотя бы формально. Поэтому, я думаю, это чудесная возможность. Любой диалог предусматривает какой-то результат. А любой результат – это шаг вперед, даже если он негативный.
А вот нет у вас таких опасений относительно того, что украинские политики сейчас просто борются за внимание российского политического руководства, принимают совершенно самостоятельные политические шаги для того, чтобы договориться с Москвой? Ну, когда раньше это было исключительно, допустим, там, с одной стороны, Виктор Янукович, который лидер партии регионов, который стремился к каким-то особым отношениям с российским руководством, это, по крайней мере, было понятно теми взаимными симпатиями, которые питали друг другу Путин и Янукович, тем интересам, которые высказывал по отношению к партии регионам российское руководство, ну, в конце концов, партнерскими отношениями нашей партии регионов и Единой России, да? Но сейчас фактически президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко, они борются за то, чтобы найти собственную вот такую вот позицию в России. Не всегда согласованные, надо сказать, друг с другом.
Ну, есть два фактора. Первый, к сожалению или к счастью, Украина впервые, наверное, со времени принятия декларации о государственном суверенитете приняла самостоятельные геополитические шаги. Это касается вступа Украины в мировую организацию торговли и присоединения к ПДЧ НАТО. Мы имели 15 лет отсутствия буквального самостоятельных шагов в геополитической сфере. И это факт. Второе, тоже правда, объективная, к сожалению, что фактор международной политики, в частности НАТО, это фактор более внутреннеполитических разборок. То есть одни спекулируют настроениями части электората в свою пользу против НАТО, другие за, а никто объективно не смотрит на вопрос ПДЧ, то есть плана членства в НАТО, как на альтернативную стратегию реформ для страны. По сути, украинская элита за весь период существования независимой Украины не смогла даже наблизиться к какому-то плану реформ, и поэтому она сейчас получила шанс его реализовать уже в контексте присоединения к НАТО.
А вообще есть надежда на то, что украинская элита, как вы говорите, все-таки о реформах задумается? Потому что ведь сейчас вот ясно, что экономическая ситуация в стране не идеальная. И есть еще, кстати говоря, позиция России и стран Центральной Азии, которые говорят о том, что они повысят для Украины цены на газ. Это тем более, либо это нужно думать об изменении внешнеполитической стратегии, и, может быть, там бороться за более низкие цены, либо думать о том, что будет с экономикой после того, как цены повысятся.
Ну, я буду говорить непопулярные вещи, наверное. Ну, во-первых, абсолютно точно можно сказать, что цена на газ – это цена свободы для Украины. И в контексте, опять же, внутреннеполитических процессов, единственный выход – это прагматично смотреть на перспективы экономического роста. Что касается нашей элиты сегодняшней, я могу тоже абсолютно четко сказать, что нет, таких шансов нет. Сегодняшняя политическая элита не способна создать конкретного плана реформ для Украины, потому что план от декларации отличается тем, что он предусматривает конкретные шаги, время их реализации и ответственных за них. Тем более, я уже не говорю о том, что должны быть определены главные цели реформ, ну, например, административно-территориальные, налоговая, судебная, они связаны между собой, должны осуществляться в определенной последовательности по определенному плану. К сожалению, у нас нет институционной возможности в сегодняшней политической элите реализовать эту задачу. Я уже не говорю о том, что абсолютно актуальность оранжево-синего противостояния в Украине сегодня нет. Это надуманная проблема, потому что в каждой политической силе есть люди, которые борются за интересы, а не за декларированные цели, и только прикрываются политической окраской.
Если говорить о том, насколько, в принципе, может быть вот эта цена свободы, да, неразрушительной для украинской экономики. В этом не задумываюсь, потому что вот такой вопрос. Лучше быть свободным и больным, чем несвободным и здоровым.
Ну, опять тут же чистый прагматизм. Я думаю, что у нас, учитывая реальность политическую, и в том числе в отношениях с Россией, есть определенный лаг времени. Нужно просто в априори исходить из того, что цены на газ для Украины будут рыночными. Это главная задача. Теперь вопрос в следующем только. Когда они станут рыночными и как к этому подготовиться? Если бы такую прагматическую политику исповедовала украинская система, то, конечно, можно было бы сказать, что мы ориентируемся на то, что мы через 2 года выходим на эту цену. Всем предприятиям предлагаем немедленно начать готовиться к этому этапу. Мы наших украинских производителей на энергорынке начинаем стимулировать к разработке опять дополнительных ресурсов. Мы создаем одинаковый рынок для внутреннего и для внешнего производителя и так далее. Ну, тут же вопрос энергосбережения, целевой национальной политики и так далее. Но это опять же стратегическое планирование. К сожалению, у нас оно пока отсутствует, но есть всеобщее понимание его необходимости. И есть фактор абсолютно реальный и объективный, что Украина стоит на пороге больших изменений, в том числе и политических элит. Но новое прагматичное, эффективное люди, которые представлены в разных политических силах, совсем по-другому смотрят на проблему менеджмента, управления и на страну. Так что я думаю, что это все оптимизм. Если мы перейдем Рубикон и не скатимся к авторитарной системе управления в стране, которая сейчас есть абсолютной реальностью, то я думаю, все будет хорошо.
Сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Владислав Каськев, ведет программу Виталий Портников. Вот когда вы говорите о смене политических элит, почему эта смена должна произойти? С чем это должно быть связано? Как будто бы ситуация в Украине не предвещает никаких серьезных катаклизмов. Все политические лидеры на своих местах, там и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, и Виктор Ющенко. Откуда возьмутся эти новые люди? И как они могут изменить вот эту вот инерцию того вождистского политического развития Украины, которое мы наблюдаем последние 5 лет, допустим, да?
Ну так устроена природа. На смену старых
они молодые, мои же, они все не такие старые, они молодые. Юлия Тимошенко уж точно заслуживает того, чтобы назвать ее молодой.
Ну, без комментариев, конечно. А что касается молодых, то это в смысле более эффективных. То есть новые вызовы, которые диктует не только украинская реальность, а глобальный мир. Новые вызовы порождают адекватные ответы, и эти адекватные ответы в первую очередь скрываются в конкретных людях, которые готовы их дать. Поэтому более эффективные менеджеры составляют конкуренцию старым, более эффективные адекватные политические силы и инициативы, они выживают старые, неадекватные. То есть это все абсолютно естественный процесс. Конечно, есть инерция, конечно, есть объективная реальность, в том числе и следующие президентские выборы, которые, безусловно, консервируют ситуацию, не позволяют модернизировать политический процесс и новых людей, но этот процесс невозможно остановить, потому что так устроен мир. Я смотрю на новых людей в Бьюти, я смотрю на новых людей в партии регионов, ну, в том числе и у нас, конечно, в нашей Украине народной самообороне. Это абсолютно адекватные, ну, на голову адекватнее люди, чем их предшественники. Это абсолютно точно.
То есть вот эти люди могут найти общий язык между собой. А почему это в разных политических силах? Они не единомышленники?
Ну, к сожалению, это тоже политическая реальность, абсолютно аномальная, потому что, ну, это реальность. Шанса этим людям прийти в политику, кроме как участвовать в действующих политических силах, нет. Они должны прийти в эту политику, пользуясь теми механизмами, которые на сегодняшний момент существуют. Но и их не только возможность, а ответственность менять политическую реальность. Таким образом, они находят общий смысл для своего существования. Ну, мир вообще не стоит на месте, он постоянно модернизируется тут.
А вот таким образом, какой, по-вашему, должна быть политическая структура Украины в будущем? То есть вот эти вот все нынешние блоки партии отомрут, им на смену придут другие политические силы, должны будут возглавлять другие люди.
Однозначно. Мы стоим на пороге этого процесса. Вот кризис, который, кстати, в Украине только начался политически, он далеко даже не в центральной точке, он обязательно окончится тем, что в Украине будет создана принципиально новая политическая структура. Все, без исключения политические силы, которые сейчас существуют в Украине, они не переживут этот этап. Я абсолютно в этом убежден. Это должно случиться буквально, я думаю, через 2-3 года. Ну вот фактор президентских выборов, субъективный фактор, который, конечно, способен на это повлиять. Но, в принципе, в Украине будет создана однозначно национально-консервативная политическая сила, либерально-патриотическая и социал-популистская, если хотите. Это конструкция. И я думаю, что...
А разве это сейчас не так? Разве национал-консервативная политическая сила — это не партия регионов? Разве либерально, как вы сказали, либерально-социальная?
Патриотическая.
Это не наша Украина, а вот это вот... Нет. Популистская — это не блок Юлии Тимошенко? Это... Ну, условно говоря, да? Социально ответственность, назовем ее так.
Понимаете, это определяется не названиями, а действиями. Скажем так, либерально-патриотическая политическая сила должна предлагать очень прогрессивный, радикальный план реформ и быть способна его реализовать. Этим она будет определяться, как раз идеологией. Национально-консервативная, она будет базироваться на национальных, традиционных вопросах, будет в основном работать в сфере гуманитарной, скажем так, и на этих акцентах, хранить традиции и так дальше, все, что с этим связано. А социал-популистская, она присутствует в любой политической системе, и чем более авторитарна она, тем более она качественно представлена. Неминуемо это будет и в Украине. Да, реальность такая, что либерально-патриотическая, то есть прогрессивная часть, она будет не самая влиятельная, она будет в определенных рамках находиться. Эта политическая сила никогда не станет самой популярной. Но она быстрее всего обязательно будет представлена во власти, потому что она будет должна по призванию создавать коалицию с той или с другой частью и реализовать свои идеологические посылы. Ну, то есть мы движемся к абсолютно нормальной европейской структуре политических сил, так как и, естественно, и эволюционирует общество.
А вот если будет экономический кризис какой-то, вот серьезные инфляционные ожидания и так далее, он подхлестнет появление этих новых политических сил или, наоборот, замедлит?
Кризис обязательно. Любой кризис подхлестывает изменение качества. Любой. Как и все в природе, все имеет свои плюсы и минусы. Революционный путь развития общества, он создает кризис и неудобства, дискомфорт для людей, но он ускоряет процесс эволюции. Это ж, мне кажется, классика, тут не должно быть дискуссий.
Но люди могут быть не удовлетворены сейчас вообще к тем, как к ним политики относятся. Согласитесь, что когда вот сейчас создавалась несколько месяцев назад оранжевая коалиция, когда назначались премьер-министром Юлию Тимошенко, с таким трудом, да, огромным это произошло, избиратели совершенно искренне почему-то верили, что на этот раз между нашей Украиной народной самообороной и блоком Юлии Тимошенко не будет серьезных политических разногласий экономических, не будет жесткой конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, не будет обмена заявлениями между ними, между президентским секретариатом и правительством, то есть не будет той вот фактически гражданской войны, которую мы наблюдаем. А она идет.
Проблема в том, что политики в переходном обществе, это особенно касается Украины, пользуются идеалами, декларируемыми идеалами, извините за мой русский, не совсем, для того, чтобы получить власть. И это абсолютно объективная реальность. Тут другого не может быть. То есть мы, бич Украины современной, то, что она до конца не завершила процесс приватизации. То есть если бы мы продали Укртелеком, Одесский припортовый, создался рынок земли и вся земля перешла в рыночные отношения, тогда качество политики в Украине совсем бы изменилось. Однозначно. То есть изменились бы мотивы людей, которые приходят в политику. Сейчас
еще не все распродано.
Абсолютно точно. Это тоже то, что мы, те проблемы, на которые мы должны абсолютно объективно смотреть. Пока будет оставаться государственная собственность, и пока есть вещи, какие-то ценности в государстве, которые можно за полцены или за десятую часть цены получить, это будет главный мотив для большого количества очень влиятельных и эффективных людей приходить в политику. Только это все станет частным, политика начнет приобретать совсем другие функции и, соответственно, последствия. И все.
Ну, смотрите, в России произошла полностью приватизация. Все распродали, что могли. В результате имеем единую партию, если угодно, власти и бизнеса. Теперь же во главе вообще с Владимиром Путиным, да?
Ну, извините, тут совсем другая логика. Ну, во-первых, традиции. Я, во-первых, не считаю, что в России этот процесс уже закончен. Опять же, Россия это не вещь в себе, это изолированная достаточно часть территории от общего мира, но она тоже часть глобального мира, и она обязательно будет поддаваться общим законам эволюции, так или иначе, она не может существовать в рамках, в традициях и в системе, которая существовала в царской России. Как бы того, кто не хотел. Иначе она просто будет изолироваться от мира, а соответственно будет становиться неэффективным государством. А Украина, ну, кроме того, опять же, бич России – это ее энергоресурс, это ее большой плюс и минус. Украина такой возможности не имеет. И она обречена на то, чтобы или модернизироваться, или просто пропасть. Потому что ей нужно создавать сбалансированные сектора экономики, эффективную рыночную систему взаимоотношений, иначе она перестанет существовать как государство. А финансово-политические группы, которые первую скрипку сейчас играют в украинской политике, заинтересованы в том, чтобы Украина была игроком на рынке, потому что это их ресурс рыночный.
Ну вот если вы так вообще с таким пессимизмом отзываетесь о будущих украинских шансах, то есть, с одной стороны, Украина, если не пройдет реформы, может пропасть, а с другой стороны, нынешняя элита не способна произвести реформы, то возникает вопрос, какое чудо Украине должно помочь?
Нет, я как раз и утверждаю то, что в Украине обязательно состоятся реформы, они неминуемы. И причем национальный капитал, работодатели будут как раз мотором этих реформ. Ну, если вообще там прагматично оценить ситуацию, то мне кажется, она будет происходить так. Политический кризис будет существовать столько, сколько будет существовать неприватизированный государственный сектор. Только он закончит приватизироваться, на первый план выйдут процессы капитализации этих ценностей и создание общего рынка, который играет по мировым правилам, потому что иначе эти все продукты приватизации, они не будут иметь цену, адекватную цену. И, вот, и тут наступит консенсус между всеми основными игроками ради того, чтобы сделать Украину в лучшем случае похожую на весь остальной мир, а в худшем, вернее, а в лучшем случае самую модернизированную страну. Потому что наши минусы, которые сейчас существуют в Украине, как раз очень легко превратить в плюсы. Почему? Потому что консервативная, ну, любая страна консервативной Европы, она не соответствует тем вызовам, которые диктует глобальный мир. А Украина, которой нечего терять, которой отсутствует инфраструктура, эффективная система управления, может создать самую эффективную систему. Это тоже законы природы. Я думаю, что тут, как бы кто ни хотел, а именно таким путем Украина и будет развиваться.
Ну, ведь помимо законов природы, согласитесь, еще законы экономики, да, потому что Украина,
это тоже законы природы.
Украина их фактически нарушала вот эти вот 17 лет, да, то есть развивая экономику за счет дешевых энергоносителей и не учитывая рентабельности, собственно, ведущих секторов своей экономики, и этому вот всему действительно приходит конец.
Ну, именно. И мы наблизились к прогрессу, который через кризис произойдет. Это тоже абсолютно объективно. Вы правы, то есть у нас тут нет никаких...
Ну, понимаете, если вам это, условно говоря, вам это легко говорить, а журналисты тоже об этом легко говорят, потому что для них кризис — это замечательное время профессиональной деятельности, когда они востребованы, они могут много писать, много говорить, ездить по миру с рассказами о том, как тяжело в их стране жить. А обычному человеку в кризисное время знаете каково?
Знаю.
Вот.
Я же обычный человек тоже.
Но вы депутат.
Ну,
хотя
во-первых,
бы.
Я депутат только 4 месяца. Во-вторых, я не с неба свалился в депутатское кресло, а, честно говоря, даже не планировал в жизни такой путь. Так.
Вы знаете, что меня поразило в Верховном Совете еще Украинской ССР, когда я туда попал в первый раз, ну, допустим, не помню, там, в конце 80-х, начало 90-х годов. Вот, так сказать, даже можете, вот попытайтесь угадать.
Тяжело, честно.
Там была детская колбаса.
Я думаю, она и сейчас есть.
Да, она, сейчас она бы меня не поразила. А я с ней встретился в первый раз за лет 15. И я подумал, боже, какие счастливые депутаты Верховного Совета СССР. Они все эти 15 лет, по крайней мере, могли съесть бутерброд с детской колбасой, которую я в последний раз съел там в 7-летнем возрасте и больше никогда этого не видел. Продолжим диалог с депутатом Верховной Рады Украины Владиславом Каськом сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина поговорит с вами о том, чем грозит вакуум духовного руководства в шиитском Ираке, о конфликте между силовыми группами в Чечне, политическое противостояние и раздел власти, информационная составляющая конфликта в Приднестровье и юридическая социальная защита выпускников интернатов-инвалидов. Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. Выступая на съезде, Путин заявил, что станет во главе «Единой России» и возглавит правительство после того, как сложит себя президентские полномочия. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. В марте этого года в Москве были жестоко избиты 3 студентов, граждан Китая, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. 2 военнослужащих жителей Ножа-Юртовского района ответили категорическим отказом. В перестрелке они были убиты. Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с планами Украины вступить в НАТО. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. В Демократической Республике Конго потерпел крушение пассажирский самолет. По предварительным данным, погибли около 80 человек. Представитель местных властей сообщил журналистам, что 10 человек удалось спасти. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли более 60 человек, большинство погибших в городе Баакуба. По меньшей мере 50 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля у здания провинции Дияла. Сильвия Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты Италии.
Время гостей программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует депутат Верховной Рады Украины Владислав Каськи. Мы говорим о российско-украинских отношениях, о сегодняшней политической ситуации в самой Украине. Напомним, телефон прямого эфира «Радио Свобода», уважаемые слушатели, 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим диалог. Господин Каськи, а как вы вообще верите в долговечность вот нынешней коалиции, нынешнего большинства, если вообще можно говорить о существовании большинства? Удастся ли сохранить правительство Юлии Тимошенко вот в нынешнем состоянии все время мандата действующей Верховной Рады? Или, может быть, мандат не будет таким долговечным? Что вообще может произойти?
Ну, я думаю, что произойти может все, что угодно. Но это не меняет сути процесса. То есть, если вы мне прямо хотите спросить, возможны ли досрочные выборы или развал коалиции...
Я же интеллигентный человек. Ну, хотите, спрошу вас, возможны ли досрочные выборы и возможен развал коалиции?
Я думаю, что да, возможен. Но категорически нежелательно. Если это произойдет, это будет демонстрировать безответственность лидеров. Почему? Во-первых, это нивелирует все плюсы отступления Украины в СОД сейчас на этом этапе.
В ВТО, извините.
Да, да, да. Во-вторых, это точно станет большой проблемой для присоединения Украины к ПДЧ НАТО в грудне.
В декабре.
И это точно станет большой проблемой для проведения Евро-2012. Это, возможно...
А это ключевые такие стратегические украинские задачи?
Да, ну, большинство из них точно стратегические. Если говорить о Евро-2012, это точно большой инфраструктурный проект, который задаст тонус на десятилетие для страны. И это историческая ответственность. Вопрос не в фамилиях, а в том, если эти люди потеряют эту возможность, они будут нести ответственность перед историей. Я надеюсь, что это их остановит. И во имя реализации этих задач эта коалиция просуществует. Но если нет, это тоже не конец мира. Я думаю, что это только ускорение процесса, опять же, эволюции, которая происходит в Украине. Но есть одно большое «но». По сути, мы тогда будем находиться в точке, откуда начинаются два пути. И учитывая избирательное законодательство Украины, которое не терпит никакой критики, и это так называемые закрытые списки, оно обозначает, что очередной кризис закончится досрочными выборами, а если произойдут еще одни досрочные выборы за закрытыми списками, это когда вождь политической силы просто по своему усмотрению записывает депутатов, членов парламента в список, они приведут к тому, что в следующем парламенте будут только водители и секретарши. И это будет обозначать, что у нас возникла опасность авторитаризма. При такой системе победитель получит все, а когда он это все получит, он долго будет его удерживать. И поэтому мы можем оказаться на грани действительно угрозы авторитаризма. Любой другой сценарий, он позитивный. Если этому составу парламента удастся до кризиса, до крайней точки кризиса принять новый закон о выборах, который будет предусматривать прямой выбор людей, своих избранников, членов парламента.
Ну так ведь уже было.
Да, было, и поэтому очень плохо, что сейчас этого нет, потому что это был большой шаг назад. Учитывая то, что у нас есть закрытые списки, барьер, который тоже пытаются, кстати, поднять, и плюс хотят продавить императивный мандат, так называемый, когда просто депутата можно выбросить из парламента, это все однозначно приведет к авторитарной системе управления. Однозначно. И это большая опасность. Если мы уйдем от нее, то, конечно, все будет нормально при любом развитии событий, и кто бы не был следующим лидером этой страны.
Но я так понимаю, что возврата к старой системе тоже быть не может.
Мажоритарной нет. Но есть система открытых списков, которая широко в той или иной степени практикуется во всей Западной Европе.
То есть, когда ты голосуешь за человека, но этот человек представляет партию.
Да. Ну, по-простому говоря, и за партию, и за конкретного человека. И партия представляет своих кандидатов, но избиратели сами выбирают, кто из этой партии для них более подходит и может, соответственно, их представлять. Это дает и больше прав и свободы этому человеку, и это создает внутреннюю конкуренцию. Ну, это приводит к совсем другому качеству политики, объективному, скажем так.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
У меня два вопроса. Вот Украина все-таки крупное региональное государство, но мне кажется, это государство себя не уважает вот тем, что, например, перестало или спустило на тормоза вот дело об отравлении Ющенко, или почему вот это довольно крупное государство не играет заметной роли в урегулировании Приднестровской проблемы, иначе может ведь Украина получить довольно недружественное рядом с собой государство, на которое сейчас идет нажим.
Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу прямо, что нечем крыть. Все после оранжевой революции наше не право, а обязанность было влиять нашими идеями на все постсоветское пространство. Это уже не вопрос внутренней Украины. И просто процесс, опять же, созревания национальной политической элиты, он происходит активно, но пока не дошел до понимания того, что Украина, хочет она того или нет, она влияет на, как минимум, на региональную политику, как минимум. В то же Приднестровье и так дальше. Но я думаю, что у нас уже создана критическая масса людей, во всяком случае в политике, которые осознают этот процесс, понимают, что Украина это часть, опять же, глобального мира, и поэтому я думаю, что вы будете свидетелями роста качества действий Украины во внешней политике. В том числе и переход на прагматические, дружественные, прагматические взаимоотношения с Российской Федерацией.
А что касается отравления господина Ющенко?
Ну, вы знаете, мне тут сложно комментировать. Я скажу, что я не понимаю, почему до сих пор нет ответа на этот вопрос, учитывая и особую важность этого дела, и учитывая то, что все правоохранительные органы, приоритет номер один для них это дело. Но я не специалист в этих интригах и не хотел бы вносить свою лепту, так сказать, в какие-то инсинуации, интриги вокруг этого дела. Я считаю позором то, что до сих пор оно не раскрыто, но свои соображения, идеи по этому поводу не считаю уместным в эфире распространять.
А было бы как раз интересно в эфире, между прочим.
Я понимаю, но вы же понимаете, есть еще вопросы этики и свои личные догадки, будучи в статусе политика, используя эфир, создавая какие-то слухи и интриги, я не считаю, что это не совсем порядочно, но тем более не соотносится с стандартами европейского демократического государства и политики.
Послушаем звонок Андрея из Москвы. Здрасте, Андрей. Андрей, говорите, а что это у вас такое?
Алло.
Да, только выключите радио, да.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Алло.
Ну, говорите, мы вас хорошо слышим.
Я очень плохо слышу вас.
Ничего страшного.
Алло.
Да, слушаем.
Ничего не слышу.
Ну, вы говорите, зачем вам нас слышать, когда мы вас слышим?
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день. Вот экономическая ситуация на Украине, в общем, не располагает к оптимизму, насколько я понял, да?
Ну, как сказать... Как сказать? Во-первых, то, что располагает к оптимизму, это то, что структура украинской экономики становится абсолютно нормальной, и она диверсифицирована, то есть развиваются все сферы экономики, не только энергетический сектор, как, к сожалению, в России происходит. И темпы роста ВВП очень оптимистичные. Есть, конечно, минусы, это инфляция, она в первую очередь связана с социально-популярными действиями правительства и необоснованно в кризисный период переходной, очевидно, недостаточно. Но я не экономист, поэтому я только общие впечатления политические вам могу и свои оценки передать. Считаю, что главная задача — это структурные реформы. Вот когда они начнутся в Украине, вот тогда вы увидите настоящие темпы. Но, в принципе, динамика абсолютно положительная. Экономика в Украине, за оценками всех международных институций и соседних государств, считается положительной. В Украину приходит очень много российских инвесторов. И мне кажется, это как нельзя очень четкий критерий того, что в Украине все нормально. Ну, во всяком случае, мы очень оптимистично смотрим на экономику Украины.
Калужская область, Вячеслав. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос господину депутату Рады. Всемирный банк объявил, что ожидается голод в странах третьего мира. Может, России и Украине надо переходить от рыночных отношений к христианской взаимопомощи и все силы бросить на продуктовую программу? И вопрос, собственно, что у вас с ценами на хлеб? Какова динамика? Очень быстро растут. Спасибо.
Спасибо вам. К сожалению, у нас цены на продукты питания действительно очень активно растут. Экономисты расходятся в понимании, какие реальные причины. Кто говорит о глобальных тенденциях, кто говорит о локальных в Украине, особенности нашей политики. Но факт остается фактом. А что касается развития сельского хозяйства, оно будет только тогда развиваться, когда оно будет соотноситься с нормальными рыночными процессами. Силами правительства и государственного инвестирования в сектор сельского хозяйства, к сожалению, его не развинете. Это уже, кажется, доказала история, в том числе и наша общая. Так что нам нужно просто создать очень благоприятные условия инвестиционные для сельскохозяйственного сектора, тем более, что, как говорится, сам Бог велел это делать и в Украине, ну и, кстати, и в России тоже, во всяком случае, в отдельных регионах.
А можно вообще рассчитывать на то, что вот те структурные реформы, о которых вы говорили, действительно начнутся в ближайшее время?
Обязательно, это неминуемо. Это вопрос жизни и смерти. То есть для Украины это буквально звучит так. Или прекращение существования как государства, или большие структурные реформы. Лимит времени мы уже исчерпали, мы стоим на раздорожье вот этих двух понятий.
Владимир из Московской области. Говорите, Владимир.
Здоровенькі були, шановні хлопці.
Добрий день вам.
Рад вас слышать. У меня маленькое замечание с вашего разрешения.
Будь ласка.
Я не собираюсь тут анализировать политику и практику Юлии Тимошенко, но мне хотелось бы, чтобы депутат ей передал такое мнение. Мне кажется, что вокруг нее очень много провокаторов и авантюристов. И они ее подталкивают на очень непопулярные шаги, за которые ей, одной бедной, придется рассчитываться. Остальные разбегутся по кустам. Это так, ремарка. Вот она правильно сделала, что вот этих посредников в газе убрала. Абсолютно правильно. Если убрать всех посредников в украинской экономике и в нашей русской экономике, то мы все заживем в 2-3 раза лучше. Это правильный жест. Ну и много неправильных. А депутату я бы посоветовал не слушать в эти газеты, ни здесь, ни там.
Вы прямо как профессор Преображенский.
Точно. Потому что когда почитаешь там эту Волынщину, Львовщину, то думаешь, что уже боевые действия идут между Россией и Украиной. Не надо слушать эти газеты, слушайте нас. А мы желаем добра и как украинскому, так и русскому народу. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Владимир. Я абсолютно аналогично желаю добра нам. Все вместе, и действительно боевых действий нет. К сожалению, только провокационные заявления, которые от власти берутся, и поэтому, а власть, как известно, представляет народ, создает определенную дезориентацию среди людей. Ну, когда вам говорят, что на вас нацелят ядерные боеголовки, вы в любом случае, даже если будете очень лояльны к своим соседям, не будете нормально на это реагировать. Но я не хочу эту тему развивать сегодня, тем более. Я хочу сказать, что как раз провокаторы и авантюристы подвигают правительство на популярные тезисы, и это и становится сейчас проблемой и для правительства в перспективе, и для экономики в Украине вообще. Ну, это такая игра слов, но, по сути, к сожалению, все политические силы в Украине становятся заложниками популизма. Потому что если кто-то обещает одно, то другая политическая сила считает своим обязательством пообещать еще больше. А это ничего общего с прагматичной политикой и реальными реформами не имеет. Поэтому антипопулизм – это основной месседж сегодня, как принято говорить, для новой ответственной власти. И чем больше популизма, тем тяжелее будет исправлять ситуацию. А что касается посредников в сфере газа, это тоже часть этой кампании. К сожалению, нам пока не удалось этих посредников убрать. Более того, мы подписываем опять договор с этими посредниками. Но, понимаете, если опять очень просто смотреть на эту ситуацию с украинской стороны, то она выглядит так. Для нас не важно, как называется поставщик. Главное, на каких условиях и по какой цене он поставляет этот газ. Но все становится следствием украинской внутренних разборок, в том числе и экономические трезвые расчеты.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всех благ украинскому народу. Спасибо. У меня такой вопрос. Когда Украина вступит в НАТО, что будет с военным комплексом Украины? Ведь большинство предприятий, они как-то завязаны с Россией. И я думаю, что там уже стандарты совсем будут другие.
Спасибо за вопрос, он очень понятен. Я вам скажу так, то же самое, что и с военным комплексом Польши, или Чехии, или Венгрии. Он, во-первых, модернизируется, потому что, понимаете, если в украинской армии до сих пор аналоговая связь между частями войск, то о какой безопасности можно говорить в 21 веке? Ну, это так, только ремарка. А в принципе, конечно, что они будут работать по новым правилам. Они будут работать в условиях рыночной, опять же, экономики. И будут бороться за заказы. Вопросов нет. Но я не могу сказать, что это так просто, потому что это требует новых стандартов менеджмента, новых подходов, конкуренции на внешних рынках, безусловно. Но это шаг вперед. Только новые вызовы, новые стандарты позволяют нам двигаться вперед. А трагедии не случится, как и со всеми другими восточноевропейскими странами, которые были частью советского нашего совместного лагеря. И то же самое ждет Россию, будет она членом НАТО или нет. Я думаю, что после вступа Украины в НАТО, я думаю, на повестке дня станет вопрос и для России. Тем более, что все мы смотрим, опять же, на процессы в общем мире, и кто его знает, перед какими угрозами окажется Россия уже через 10 лет.
Ну и сейчас, в принципе, в России и в НАТО многие утверждают, что большая часть угрозы она общая. Тем более странная, конечно, ситуация, которая возникла в украинского вступления, когда, казалось бы, украинское вступление как раз должно содействовать тому, чтобы те общие угрозы, которые существуют для России и НАТО, борьба с мировым терроризмом, наркотрафик и прочее, были бы более эффективно решались, если бы Украина и Грузия, и, наверное, другие бывшие советские республики со временем стали частью евроатлантической системы безопасности.
По существу вопроса, все препятствия, которые российская власть создает для вступления Украины в НАТО, это не цивилизационный выбор. Это борьба России за улучшение своих рыночных возможностей по отношению к условиям интеграции в цивилизованный, по сути, таким образом российская власть старается усилить свои позиции для того, чтобы на лучших условиях интегрироваться в ту же систему. Вот. А то, что вызовы те же самые перед Россией, что и перед Украиной стоят, для меня, например, сомнений нет. И тем более мы не являемся врагами для России.
Ну, понимаете, ведь это все очень хорошо можно убеждать там российское население. Наверное, сначала нужно убедить украинское, которое тоже в большинстве своем не про евроатлантическое.
Тут лучшим агитатором является президент Путин, Лавров и другие товарищи. После того, как в Бухаресте было принято решение о том, что Украина имеет перспективу членства в НАТО, и этот вопрос будет рассматриваться еще в этом году, российские власти ничего лучшего, чем начать угрожать и говорить, что Украина это вообще не государство, не нашли. А понимаете, любого даже нейтрального человека из соображений корпоративной этики объективно сразу эмоции абсолютно противоположные от ожидаемого появляются. Я думаю, что в принципе даже нормального, нейтрального человека просто кровь закипает при таких словах. То есть не цели, которые перед собой ставили эти высокопоставленные лица, ни оптимизма в наших взаимоотношениях это не прибавляет. Я могу сказать, что с момента этого всего, этой всей истории противостояния в пользу НАТО точно растет количество людей в пользу НАТО. В том числе и после этих высказываний.
Послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Хотел бы вот на что ваше внимание обратить. После этих вот заявлений агрессивных со стороны Путина и других господ, которые обслуживают сегодняшний режим в России, следует, конечно, ожидать провокации на Украине, в том числе и провокации в области экономики. Но в этой связи у меня такой вот вопрос. Значит, сейчас правительство Тимошенко как будто бы начало реформы, начало отдавать долги населению, начало проводить как будто бы справедливую социальную политику. А вот в области структуры собственности, ведь в сущности говоря, вам удержать демократию возможно будет лишь при условии, что вы в этом смысле все выполните. Я имею в виду демонополизацию, ликвидацию несправедливой приватизации и ликвидацию всего того, что ведет к злоупотреблениям этой монополизированной экономики. Что в этом плане вы ожидаете?
Я вам скажу честно и прямо, я ожидаю только одного – гарантии прав собственности. Другого способа оживить украинскую экономику, ну, сделать ее более активной – нет. И это стопроцентный факт. Я могу, да, подписаться под вашими словами, что приватизация была несправедливой. Я могу сказать, что это не совсем соответствует принципам социальной справедливости и так дальше. Но она состоялась, и более того, она состоялась законно по стандартам того времени. Я не приватизировал ни один завод, поэтому я объективный в этом процессе, то есть я не защищаю свои заводы. Но факт состоялся фактом. Сейчас можно использовать механизмы только рыночные для того, чтобы восстановить в определенной степени справедливость. Ну, например, сказать, что государство за счет минимальной доплаты к рыночной цене этих всех объектов, там, заводов и так дальше, откажется от любых претензий к их собственникам. Да, бюджет получит автоматически определенную сумму денег, это тысячи разных предприятий, и государство точно даст гарантии прав собственности на эти объекты. Я думаю, это большой плюс и для людей будет, и для собственников, и для притока инвестиций, для создания рабочих мест и так дальше. Отобрать и перераспределить это уже даже нереально, даже если бы это было справедливо. Это возможно было, наверное, в несколько месяцев после оранжевой революции, но поскольку ее реализовали те же люди, которые не заинтересованы в этом, и не готовы были установить равноценные правила игры для всех и разных политических сил, то это на сегодняшний момент нереально. Это, опять же, элемент реформы и ничего больше. Но права собственности – это главная задача, которая стоит перед правительством для того, чтобы экономика дальше развивалась.
Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Да, добрый вечер.
Добрый
вечер. Очень короткая реплика и вопрос. Реплика такая. Вы меня, конечно, простите, я понимаю, что вы американская радиостанция, но мировой терроризм сосредоточен в одной точке. Отнюдь ни в Афганистане, ни в Ираке. Называть не буду.
Ничего не понял.
Я говорю, мировой терроризм, но не сосредоточен в одной точке, отнюдь не в Ираке, не в Афганистане, хотя там тоже. Называть я эту точку не буду.
Ну, не называйте. Это потому, что мы американская радиостанция.
Вы сами догадаетесь.
Ну, я согласен. Я согласен, что есть та точка, в которой, вероятно, важно, чтобы Соединенные Штаты при помощи и НАТО, при помощи России и других стран нашли эту точку и попали туда. Прямой наводкой.
Я думаю, что эта точка в Вашингтонском обкоме. Ну, ладно.
Ну, вы знаете, мы это слышали в то время, когда с 20-х до 90-х годов в Советском Союзе готовили террористов. Создавали различные химическое оружие и отравляющие вещества. И этим оружием и отравляющими веществами травили мирное население по всему миру. устраивали заказные убийства, тогда тоже говорили, что террорист сосредоточен в Белом доме.
Бывают сукины дети свои и чужие. Это не только касается СССР, но и Вашингтона. Ну, мы спорить не будем.
Задавайте вопрос.
Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, гражданка Тимошенко, какие у нее экономические взгляды, и возможно ли, что она не вступит в НАТО? Вот вам два коротких вопроса. Спасибо.
Спасибо. На мой взгляд, я не хочу от ее имени говорить, но так, если умозрительно, взгляд у нее социальный, она обставит интерес, принципы централизации государственной власти, централизации рычагов государственного управления и так дальше. Это то, что с идеологической точки зрения не соответствует, скажем так, моим взглядам и той политической силы, которую я представляю. Но это в демократической стране не является препятствием для сотрудничества, в том числе и для создания коалиций, которые реализуют программные цели, те, которые объединяют разные политические силы. Я не социалист и далеко и противник централизации государственной власти. Я вообще считаю, что шанс для Украины превратиться в восточноевропейского экономического тигра состоит как раз в максимальной либерализации и децентрализации власти и так дальше. Но у нас очень много общих целей, там, скажем, 80%, если так условно сказать, и мы готовы в общем правительстве их реализовать. Вот. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, правительство было очень прогрессивным, очень либеральным и готовым реализовать самые ответственные и самые прогрессивные реформы. Ну, пока реальность у нас такая, и мы к этому движемся демократическими, европейскими, если хотите, механизмами, убеждая своих сограждан, убеждая своих коллег по политике, усовершенствуясь сами.
Я правильно понимаю, что в НАТО будет вступать не госпожа Тимошенко, а, собственно, Украина?
Но что касается НАТО, то это не вопрос там искусства и эстетики. Это вопрос реальной геополитики. НАТО нам нужно не потому, что оно состоит из четырех букв, и не потому, что там Америка или Франция или Германия. НАТО – это клуб стран, которые живут по определенным стандартам, исповедуют определенные ценности. И нам эти ценности близки, мы готовы к этому стремиться. Тем более, я уже не говорю о том, что НАТО это не тоталитарная организация, где одна страна принимает решения за других. Кстати, Бухарест это очень ярко показал, когда Соединенные Штаты не могли убедить настоятельно своих коллег, Францию и Германию, в том, что Украине необходимо немедленно предоставить это ПДЧ. Вот. Так что это очень, хотя не в пользу Украины, но очень яркий пример принципа, в котором принимаются решения в НАТО. То есть для нас это вопрос стандартов и усовершенствования страны, а не самоцель.
Спасибо. Поблагодарю депутата Верховной Рады Украины Владислава Каськова за участие в этом эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. Беспартийный президент России стал председателем партии власти. Сильвия Берлускони возглавит правительство Италии в третий раз. Новый министр рыболовной Испании на 7-м месяце беременности.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли качество аппаратной работы партийность государственных лидеров? Об этом говорим с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».